Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
«Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
18.08 в Москве, сегодня 14 января, вторник, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. Наши координаты вам, напоминаю, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК-бот», звонки в прямой эфир по номеру 7373-94-8, код 495, также идет прямая трансляция на нашем канале на Ютубе, заходите туда, «Говорит Москва» называется наш канал, в телеграм-канале «Радио Говорит МСК» латиницы в одно слово, и во ВКонтакте, «Говорит Москва», 94.8 FM. Итак, значит, что у нас... кстати говоря, не факт, что что-либо из этого работает. Не, вроде Телеграм только у нас должен работать, потому что у нас тут упал интернет, если вы не в курсе. Все-таки нас загнали в Чебурнет, вот пишет Юрий Константинов. Да, но вот, говорят, Телеграм работает. ВКонтакте, честно говоря, тоже, по-моему, работает. У меня работал. И вот история с тем, что это тестирует таким образом наш собственный здесь какой-то вид интернета. Вот то, что работает Telegram и работал ВКонтакте, я специально проверял, все работало. И видеоролики грузились, и сама соцсеть работала стабильно. Как будто на это намекают. Правда, отвалилось все остальное вообще. Но сейчас вроде как уже начинает работать обратно. Делитесь, если вдруг у вас что-то отвалилось, как это происходило, работает ли на данный момент у вас что-либо. Было обновление, пишет Григорий Санкт-Петербурга. Ну да, обновление до закрытой версии, конечно. А зачем на YouTube трансляция, он же не работает. У нас есть свои сервисы. Ну, у кого-то работает, у кого-то не работает. У нас трансляция идет, смотреть мы через нее не особо можем. За границей, да, вот подсказывают тут у нас гости неожиданные, что за границей работают. Работает YouTube. А у некоторых он теперь, там трафик вырос, знаете, да, очень мощно в нашем пространстве, на наших роликах, из Нидерландов, еще откуда-то.
Ну, у нас вот, я когда свою традиционную перекличку провожу.
Да, там очень много людей. Эфир,
там огромное количество людей, которые за границей просто,
да. Это для вас, товарищи. Да, это вот гости неожиданные у нас здесь. Сегодня узнавайте, как хотите, называется, кто это был. Если узнали, то молодец, возьмите с полки пирожок. Тверь Мегафон не падал, пишет Дмитрий. У нас корпоративный интернет слетел сегодня в РЖД, пишет Сергей. Вот у вас у кого-нибудь слетал, товарищи, нет? Слетал у тебя? Да, у тебя нет? Ну, у меня слетел. Однофамилец пишет рикки-тикки. Да, возможно. Возможно. У меня слетел, честно признаюсь. Причем я прям обратил на это внимание, ровно я вот залез прям в браузер на телефоне, смотрю, не грузит. Думаю, что за фигня такая? И ровно в эту секунду мне приходит уведомление, первое, которое я вот... Потом посыпались уже всякие большие средства массовой информации, которые начали об этом сообщать. Это вот прям одно из первых, то есть прям в ту самую секунду. Интернет, походу, упал. То есть даже не как новость, а как догадка была. То есть я прям поймал этот момент. Действительно не работало. С перебоями, то есть ты вроде можешь загрузить, вот там вбиваешь запрос, бампер, разборки, BMW, ну что-нибудь такое, образно, да, вбиваешь запрос, тебе выдает поиски, но сайт открыть не можешь, вот так вот, картинки не грузило, Теле2 10 минут не работал, при этом ВКонтакте работал спокойно. Говорят, что у некоторых даже YouTube начал работать, в тот момент, когда все упало, начал работать YouTube, я проверил, у меня такого не было. Главное не упасть и уметь встать, Чингисхан. Ну да, главное не то, как ты падаешь, главное, как ты встаешь. Что с бампером? Нет, с бампером все нормально, это я так. Просто пример с головы, который у меня чаще всего рождается, решил привести. 2К25 год на дворе, вечером хожу в лес, подберу бересты на всякий случай. Ну да, надо бы. Слетел интернет, пишет Сергей, вас через интернет слушал, ничего не грузилось несколько минут. Ну, говорят, восстанавливается. В общем, так будем отслеживать, что там происходит. Везде, где люди сидят ответственные за подобные движения, везде сказали, что не имеют никакого к этому отношения, ничего не видят. Как оно на самом деле, неизвестно. Так, Василий пишет, орехи закончились, что ли? Брянск атакамсами бомбили, снова молчим. Посмотрим, молчим, не молчим и так далее. Не знаю насчет. Орехи-то не закончились, орехи один раз применялись. Что им заканчиваться-то? Их, нам же сказали, их немного, но есть у нас тех самых орехов. О, Сергей пишет, YouTube заработал. Вот, пожалуйста. Ну, сбой какой-то, проверь. Даже интересно. Я только что проверял, у меня не работал. Вот, ну, только ты ролик запусти. Нет, ты ролик запусти. Так у меня тоже грузит. Работает, да? Потрясающе. Ну, тут у Георгия Вячеславовича тоже заработало. Какой-то сбой. Я думаю, мы через пару дней с вами узнаем, что это за бодяга такая. Ну, слушай, ладно, интересно мне. Вдруг у меня тоже теперь уже заработал. Причем, что за этот у нас?
Люди, видимо, тоже проверяют на нашей трансляции.
Ну, проверяйте на нашей трансляции, да. Если у вас вдруг заработало, лайк поставьте и подпишитесь заодно. Наша трансляция – это самое лучшее, где можно проверить. Ну, вот я загляну. Не, ну, у меня все очень плохо. Ну, давай на нашей же тоже трансляции. Че я? Всех агитирую. Не, смотри, не работает. Видишь? Виснет, как и висел. У меня, ну, мне повезло, как обычно. Впрочем, ничего нового. Проблема с интернетом из-за того, что спецслужбы тестируют DPI, технологию глубокой инспекции пакетов, позволяющая перехватывать и сохранять весь трафик пользователей. У всех, у кого интернет работал, значит, перехватывает трафик корректно. У кого не заработал, это означает, что у спецслужб некорректно заработал DPI. Пишет человек, которого зовут Wi-Fi доктор. Я думаю, что Wi-Fi доктор шарит за DPI и всю прочую историю. Ну, может и так. Ну, тогда что? Тогда у меня, получается, не перехватили. Что поделаешь, куда деваться? Ладно, давайте с вами пойдем. Пойдем уже к темам нашего обсуждения. Радио работает хорошо, пишет Олег. И это самое главное, мы с вами знаем, чтобы радио работало. Радио работает при любых обстоятельствах, поэтому что может быть лучше, чем радио? Итак. Что у нас с вами? Ну, у нас на ближайшие, я думаю, несколько недель, на самом деле, главная тема будет одна, потому что она постоянно пополняется новыми подробностями, новыми заявлениями. Это все, что касается потенциальной встречи между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным и начала каких-либо разговоров о том, как будет выглядеть мир в будущем, о конфликте на Украине и все прочее. За прошедшие выходные что у нас случилось? У нас случилась до слез смешная, я бы так сказал, речь Джозефа Байдена. По-моему, хронологически она была первой. Речь Джозефа Байдена и всех его людей, которые отчитывались перед американским народом, подводили итоги его президентства. И если послушать Джо Байдена, то у него его президентство – это прям манна небесная. Ничего лучше не было в истории Соединенных Штатов Америки. Он прям вообще, он все, он оставляет, это прямым текстом произносилось, оставляет своему, значит, сменщику Америку в лучшем состоянии, нежели чем она была до. Экономика растет, со всеми союзниками у них очень теплые и союзнические отношения, намного более теплые и союзнические, чем было до. Но очень много там было про Россию, очень много. В итогах президентства, президента США очень много было про Россию. Он сказал, что, значит, санкции сдерживают Россию, рубль находится под давлением. Путин не смог добиться всех своих успехов, которые он рассчитывал, что добьется. Там даже была произнесена фраза про Киев за 3 дня. Он сказал, он рассчитывал быть в Киеве через 3 дня, но по центру Киева гулял я, а не он. Как-то, не знаю, мне кажется, что, ну, странная фраза. Не, может, вы со мной не согласны, но президент США начинает на своей итоговой речи говорить, что он погулял по центру Киева, а не кто-то другой погулял по центру Киева. Странно, не знаю. Но России действительно уделялось очень много внимания и времени на этом обращении Джо Байдена. Это как бы надо иметь в виду. Помимо этого, много выступали всякие его помощники. Джейк Салливан там сделал несколько заявлений. Выступали и люди Дональда Трампа, которые собираются сейчас уже. Сколько у нас осталось? Там совсем ничего осталось. Там меньше недели до момента, когда Дональд Трамп вступает в должность. И вот они снова начали говорить про встречу с Путиным. Что встреча готовится. Определенные технические контакты, как я подозреваю, на эту в том числе тему, подтверждаются и в Кремле. Дмитрий Сергеевич Песков об этом говорил, что по существу никаких разговоров не ведется, технические контакты действительно есть. Собирается Дональд Трамп встретиться с Путиным прям вот как только так сразу. Мы с вами говорили на прошлой неделе про февраль-март, по-моему, да, что-то такое. Есть ощущение, что это может произойти даже, и ну февраль это, конечно, скоро, но март, мне кажется, что это даже мы махнули, честно говоря, хотя вы можете со мной не согласиться. И вот, значит, обо всем они будут разговаривать, обязательно встретимся параллельно с этим. Никита Сергеевич Песков пишет сердечко. Интересно, я сказал Никита Сергеевич Песков? Не, может, так прозвучало? Дмитрий Сергеевич, просто вам, наверное, так показалось. Ну, Никита Сергеевич Песков, интересно, да, действительно. Это параллельная вселенная такая. Мультивселенная существует, знаете. Параллельно с этим Пентагон делает интересное заявление о том, что у Украины проблемы, они признают проблемы Украины на поле боя. Марк Рютте, генеральный секретарь Североатлантического альянса НАТО, говорит о том, что на данный момент очевидно абсолютно всем, даже у меня где-то есть его... где-то есть его цитата. Ну ладно, не буду искать. В общем, он говорит, очевидно, что на данный момент Украина не имеет возможности вести переговоры с Россией с позиции силы. Понятно, извращенская немножечко формулировка, такая, с ног на голову. Но переведем это, да, от обратного пойдем. Хотя, ну, переведем, называется, на нормальный человеческий язык. На данный момент нет позиции силы у Украины. Поэтому она не может вести никакие переговоры с этих позиций, потому что подобные позиции просто у нее отсутствуют. В позиции силы сейчас находится Россия. К чему он об этом сказал? Он сказал о том, что надо усерднее помогать Украине для того, чтобы она эту позицию силы обрела. Вообще, такой лебедь, рак и щука прослеживается сейчас у западного сообщества, потому что все понимают, что до Дональда Трампа осталось буквально там неделька, плюс-минус. И придется подстраиваться, выхода нет. Но еще пытаются протолкнуть какую-то свою позицию, еще пытаются вытянуть в другую сторону. Да, и Белый дом пытается что-то выделить и говорит, давайте, надо остаться с Украиной обязательно. Товарищи наши, коллеги, мы должны будем продолжить. Мы уходим, но вы должны продолжить наше дело. Мы считаем, что это правильно, обязательно продолжайте. Но Байден-то все, поедет отдыхать. А этим всем еще каким-то образом надо в своих креслах оставаться. И они пытаются юлить. Вот эта фраза Марка Рютте, мне кажется, она тоже об этом. Значит, НАТО есть, Пентагон есть, Салливан делает подобное заявление. Интересно, это прямо свежего. Соединенные Штаты Америки. Еще раз, Джейк Салливан, советник президента, нынешнего президента США по нацбезопасности. Соединенные Штаты обладают опцией прекратить поддержку киевских властей и принудить их отказаться от претензий на часть территории для установления мира. Однако не хотят этого делать. Раньше не произносилось ничего подобного вслух. Согласитесь, мы никогда не слышали от представителя официальной власти в США, тем более этого кабинета, слов о том, что Соединенные Штаты Америки вполне могут не просто прекратить поддержку, но еще и заставить принять любые условия, которые они захотят их заставить принять. Пока, ну, не хотят этого делать. Ну, то есть, получается, еще раз попробуем перевести это все на нормальный русский язык. Получается, что единственное, что сейчас останавливает Соединенные Штаты Америки, вот этого сценария, это их желание и нежелание. Полностью ситуация в руках США, и никто больше, на самом деле, за это не ответственен. Да, параллельно они пытаются играть опять в игры, что на самом деле-то США и не являются стороной конфликта, и эти вопросы должны решать не Штаты и Россия, а Россия и Украина, и пускай они там сами как хотят, так и делают, но про желание или нежелание заставлять Украину принимать любые условия, тем не менее, фраза тоже прозвучала. Согласитесь, это интересно. И в параллель как будто всем вот этим процессом о переговорах, разговором о переговорах, о всей этой бодяге, в параллели этому есть разговоры о понижении порога мобилизационного возраста на Украине. История с... Что ты говоришь? Кто опроверг это? Зеленский? А, ну, Зеленского как будто кто-то должен слушать. Нет, это Зеленский, это до лампочки всем. Есть новости от огромного количества изданий, и американских, и европейских, каких угодно, и из того, и из другого лагеря, о том, что обе администрации, и нынешняя, и будущая, продавливают решение о мобилизации, значит, с 18 лет на Украине. Что без этого варианта вообще разговоры даже по украинской тематике вестись не будут. Только так, и тогда Соединенные Штаты Америки остаются на своих позициях, остаются со стороны Украины, продолжают вести от них, значит, диалог, о чем-то договариваться, и даже, может быть, будут выбивать какую-то выгодную сделку. Без этого решения Соединенные Штаты Америки отваливаются оттуда просто, уходят, и все. И дальше вертитесь как хотите. Зеленский может опровергать, подтверждать вообще все, что угодно. Его слово с каждым днем весит все меньше и меньше, потому что все эти разговоры из-за того и из другого кабинета о том, что они могут заставить их сделать вообще все, что угодно, мне кажется, очень красноречиво указывают ему на его место у параши. Ну, по-другому даже и не скажешь. В связи с этим хочу у вас спросить. Как вы думаете, для чего американцам нужно вот это решение о понижении призывного возраста на Украине? Что американцы хотят этим добиться? Хотят они, как я видел в мемах, ну, то есть, просто убить всех украинских мужчин, уничтожить их всех об Россию, ну, и тогда проблема уходит сама собой, как будто. Ну, их просто нет, значит, и помогать не надо никому. Понятно, это такая шутка, но здесь только доля шутки, согласитесь. Это раз. Вариант номер два, ну, банальный, мне кажется, тоже на поверхности, хотят просто продолжать. Им нужно продолжать. Они все еще видят какую-то надежду на победу, что они таким образом измотают таки Россию до того состояния, которое им нужно, и попробуют Россию развалить изнутри в этот момент. Ну, то есть просто нужно продолжение. Соответственно, единственный вариант, как можно продолжать, откуда грести еще людей, это вот 18-летние вчерашние школьники. И номер три, это просто может быть такой дополнительный аргумент для давления на Россию. То есть, если вы сейчас не принимаете там те или иные решения, которые мы вам принесли из Вашингтона, если вы не соглашаетесь на те условия, которые мы вам выдвигаем сейчас, вот, пожалуйста, у них сейчас идет, значит, новая мобилизация, они заберут огромное количество молодых ребят, и у них снова будет много людей, и это затягивается еще на какое-то время, поэтому давайте, то есть, такой элемент давления, приобретать новый аргумент в грядущем споре. Либо у вас может быть какой-то свой вариант. Его тоже с удовольствием выслушаю. СМС-портал 925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонки в прямой эфир по номеру 7373-94-8, код 495. ВКонтакте, Телеграм точно работают. Ютуб, да вроде тоже работает. У кого как, но трансляция там идет, подключайтесь. Я вас слушаю, здравствуйте. Добрый вечер, вы в эфире. Алло, здравствуйте.
Георгий, добрый вечер. Всем слушателям тоже добрый вечер. Смотрите, мне кажется, что американцам сейчас и интересно, как, ну, как максимум, выжить из Украины все, что только можно, чтобы потом ее элементарно слить. Ну, то есть мы в любом случае завоевываем там все, что нам надо. И они себе ничего там поиметь, по сути, не могут. Там могут поиметь только китайцы, которые скупили те земли, которые были ранее проданы. Вот. Опять же, тем же китайцам. И там уже будут разговоры идти по России и Китаю. Ну, Украины не будет просто. Мне прямо жалко, честно сказать.
Угу. Ну, знаете, может быть, как-то спасибо. По-человечески, да, обычно про такое чувство говорят. Кого-то там, может быть, и жалко. Я вчера ролик видел, который, ну, просто леденящий кровь ролик, на самом деле. Как его только не называли. «Игра в кальмар» по-украински. Там много было у него названий. Это, я думаю, если вы той же среде интернет крутитесь, в которой я, вы тоже, скорее всего, видели, как бежит мужик от ТЦКшника с камеры на двери его квартиры. И он бежит от него прям, подбегает к этой двери, стучится, а ему не открывают. И за ним медленным шагом, не бежит, а медленным шагом идет ТЦКшник. И он медленно к нему приближается, тот на него смотрит, стоит спиной к двери, стучит со всей дури в эту дверь, говорит, открывай, открывай. И в последний момент, уже перед тем, как он его настигает, оттуда, значит, открывается дверь, выходит какая-то женщина, быстро его затягивает назад, что-то говорит этому ТЦКшнику, захлопывает дверь. И ТЦКшник уходит. Чисто триллер. Просто жесть какая. Реальная игра в кальмара. Ролик смешной был. Да, но... Мы понимаем, куда его, да, собираются тащить. И сейчас так вот должны будут потащить, ну, совсем детей, да, 18-летних пацанов. Ну, полностью, ну, это генофонд, но это уничтожение, да. То есть у этой страны, скорее всего, не будет шансов потом на выживание какое-либо. По-человечески, наверное, да, должно быть жалко. С другой стороны, как-то к ТЦКшникам, к Украине и к этому, к всему, по-человечески относиться тоже. С каждым днем все тяжелее и тяжелее. Наверное, знаете, слово «жалко» как-то не подходит. История, что ощущение, что история про 18-летних – это все вообще информационная шумиха, бульварный пресс. Если смотреть, если это смотреть как козырь, то козырь сомнительный. Наших он особо не может напугать. Гораздо серьезный козырь – это то, что бульдозер американской политики может дать разрешение на все удары по нашим землям. Я согласен, что козырь сомнительный. Да, ну вот играешь когда, да, у тебя же, там, вот, я не знаю, козырь-черви, да, у тебя может быть и шестерка-козырь, а может быть и дама-козырь, и валет-козырь. Ну, шестерка тоже, как от нее так просто же не отказываются, хорошо же, когда хоть какой-то козырь есть. То есть надо скопить определенную такую колоду козырей и попробовать потом с них походить. Решающий ли это аргумент? Ну, конечно, нет. Решающий нет. Все звонки вижу. Сейчас у нас будут новости. После новостей поговорим.
Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
18.38 в Москве, сегодня 14 января, вторник, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер еще раз. Координаты все те же, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК-бот», звонки в прямой эфир по номеру 7373-94-8, код 495. Прямые трансляции. ВКонтакте, говорит Москва, 94,8 FM. Телеграм, радио, говорит МСК, латиницей в одно слово. И Ютуб даже у меня заработал. Я все-таки проверил. Поэтому работает снова. Можете воспользоваться моментом. Для того, чтобы тестировать, когда он снова перестанет работать, вот как этот тестер, используйте трансляцию радиостанции, говорит Москва. Заодно подпишитесь на канал, поставьте лайк. Слушаю вас. Здравствуйте, добрый вечер.
Да, приветствую, Георгий.
Здравствуйте.
Ну вот то, что сейчас говорят все советники Трампа, причем это ж не он говорит, на это, в общем-то, особого внимания можно не обращать, потому что им сейчас надо нагнать как можно больше всяких таких серьезных заявлений, чтобы выйти на переговоры, как они говорят, с позиции силы, которой у них особо-то и нету. Ну что они могут? Сказать, что они передадут Украине опять какую-то помощь там, ну, передают они уже ее 3 года, особо это не решает, уже они и сами частично это признают. Вот, по поводу мобилизации 18-летних, ну, Зеле-Югенд, как бы, я не думаю, что чего-то нарешает. Потому что, смотрите, в 22-23 году у них были укрепления, куда можно было забрасывать побольше народу, и, в общем-то, мясом решалась проблема нашего продвижения. То есть они, ну, просто количество могли отбиваться на укрепленных заранее позициях. Сейчас этих позиций практически не осталось. Там, я читаю, да, наши берут день за днем просто, каждый день какое-то село. Там уже на города выходят, окружают их за месяц и берут. Потому что нет укрепленных позиций, негде им встать. Они сейчас отступают, укрепиться не дают. И нам ни в коем случае нельзя заканчивать нашей победой на условиях американцев, я бы так сказал. Потому что если это закончится в таком ключе, то проблему Украины не решится. А проблема Украины, как мне кажется, должна решиться так, чтобы население, которое там останется жить, были не украинцами, а были дончанами, луговчанами, одесситами. Вот так вот. Чтобы мы слово «украинец», в общем-то, из нашего лексикона выкинули и забыли.
Федерализация так, если... это называется.
Да-да-да. То есть
привести это в Минских соглашениях было.
Ну, как-то вот. Вот,
понимаете, мы с вами на Минские соглашения вышли только что.
Плюс-минус. Ну, получается, да, то есть возвращаемся к тому, с чего начинали, только уже на наших условиях и с нашей сильной позицией.
Да, ладно, хорошо, понял. Ну, интересно, что мы вышли на Минск по итогу в рамках наших рассуждений. Да и тогда тоже было с позиции силы. Минские соглашения, это как раз с позиции силы заключались эти соглашения, но они не сработали. Не сработали. Здесь уже просто нельзя давать... Знаете, что меня больше всего пугает? Вот во всей этой истории. Прав абсолютно Костя Змитина, когда он говорит что, во всех этих публикациях о том, что каждый день там новые рубежи, нет укрепления. Это все действительно так. И когда Пентагон, НАТО и советник по нацбезопасности президента США в один голос, практически там в один и тот же день, делают осторожные заявления, используя формулировки «Украина не находится в позиции силы», «можем констатировать...» надо процитировать, потому что это искусство, конечно. Такими формулировками говорить — это дипломатическое искусство. Сейчас я вам прям скажу, как это выглядело. Вот, в Пентагоне признали дополнительные успехи России на поле боя. Дополнительные успехи. Вот когда они начинают использовать подобные словосочетания и выражения, это говорит о том, что у русских полное доминирование на поле боя, русские прут вперед, Украина разваливается. Этот дипломат... То есть и они, и самое главное, и они не могут себе позволить больше не обращать на это внимание публично, чтобы они не выглядели клоунами. Поэтому им приходится сдержанно признавать успехи России, но тем не менее их признавать на поле боя. И вот на фоне этих самых успехов на поле боя, на фоне того, как они уже вынуждены их признавать, то есть они раньше старались этого не делать лишний раз, это симптом того, что там сыпется все. Им вообще уже нечего выдать за свои победы. Поэтому им приходится уже признавать наши. И вот на фоне этой всей истории главное, чего хотят добиться американцы при Дональде Трампе, первым пунктом, это остановку боевых действий. Стоп-огонь. Сначала они хотят остановить стрельбу и потом перейти к формулированию тех или иных пунктов договора, там, я не знаю, всеобщей безопасности в регионе, ну, там, вообще, любым, к любым переговорам. А для начала они хотят остановить стрельбу. И, как бы, там, с гуманитарной точки зрения, может быть, это звучит как мана небесная, но с точки зрения того, что это может для нас, чем это обернуться, все эти перегруппировки и так далее, и в то, в какой момент это делается, это очень опасно, но они будут стараться это провернуть. Вот именно сейчас. Поймать вот эту самую Украину прямо в тот самый момент, когда она начала заваливаться и уже практически упала. Подхватить ее, и главное нам сказать «стоп, хватит толкать». Они пытаются это провернуть. И это тоже из всех щелей лезет. Со всех сторон. И это опасно. Боюсь, остановят боевые действия, опять подумают, вдруг в этот раз не обманут. Вот я тоже этого вот больше всего боюсь. Вот это самая опасная ловушка. И недаром мы на Минск вырулили тут в своих рассуждениях, потому что тоже на это немножечко как будто вся история намекает. Слушаю, здравствуйте, добрый вечер, вы в эфире.
Георгий, добрый вечер.
Добрый.
Значит, по поводу ловушки, смотрите, но... В любом случае, мы же с вами прекрасно понимаем, что рано или поздно, там, через месяц, через два, через полгода, через год, неважно, но конфликт закончится, и закончится в любом случае переговоры. В любом случае, правильно? Поэтому...
Смотря как, переговорами будут... о чем, понимаете?
Ну, это, послушайте, вот я до конца договорю. Неважно, переговорами, переговорами. Я вот пока остановлюсь. Угу. Без конкретизации этого вопроса. И всегда найдутся люди, которые будут говорить, это ловушка, это ловушка.
Нет.
Через полгода ловушка, через год ловушка. Угу. И потом второй вариант, как мне кажется, вот по поводу мобилизации 18-летних на Украине. Ну, как вариант. Они уже давно хотят спровоцировать Россию на повторную мобилизацию. Понимаете? Угу. Но наше мудрое руководство, слава богу, этой глупости не делает. Вот как вариант такое, наверное, тоже может быть уже от безысходности, скажем так. Понимаете? В том числе и раскачать внутри ситуацию таким образом.
Что от безысходности? От безысходности... У кого эта безысходность
должна быть? У них от безысходности.
А,
у них от безысходности. Они хотят спровоцировать это от своей безысходности. То есть победить не получается, значит, надо как-то изнутри спровоцировать нас на вторую волну мобилизации. Сказать, вот у них с 18 лет начали, значит, фронт может там посыпаться, или там какие-то проблемы на каких-то участках будут. Вот, надо заставить Россию, значит, еще раз сделать мобилизацию. Ну, наше руководство умное, не делает эти глупости, и вряд ли на это поддастся. Вот один из сопутствующих целей, которые они могут преследовать. Вот как вариант.
Да, как вариант, конечно, да. Только, честно говоря, это будет далеко. Вот этих целей, мягко говоря, там это сейчас нужно сделать не для того, чтобы перейти к наступательным каким-то суперуспешным действиям, а для того, чтобы как раз укрепиться хотя бы на тех рубежах, на которых они будут находиться завтра-послезавтра. Потому что те рубежи, на которых они находятся сегодня, они сегодня же и падут. Там это каждодневная история. По поводу того, что там все это переговоры, любой конфликт заканчивается переговорами, это мантра, она такая противная, она очень лживая в своей основе. Потому что те самые переговоры, они могут быть о чем угодно. Понимаете? А капитуляции тоже переговоры. Ты либо заставляешь подписать какие-то бумаги и не оставляешь другого варианта, либо ты пытаешься заставить подписать какие-то бумаги, либо тебя заставляют подписывать какие-то соглашения. Но все это называют словом переговоры. Такая лингвистическая ловушка получается. В нее не надо самих себя загонять. В 45-м закончилась война, никакой ловушки не было. И сейчас надо так же заканчивать, а хохлов не жалко, они же свернуть любого плохого президента, они сами так кричали, значит, им сейчас нормально. Да, это тоже правда, да. Очень много я вижу этих в интернете публикаций о том, что «а как же, а где же вольный народ? А как же так?» Ну, как вот показывает практика, вольный народ, он только под утку вольный. А если вдруг террор распространяется на всю страну, то вот устраивают эти... Как это? Не голодные игры, а как еще? Игра в кальмара. Игру в кальмара устраивают. Ну, голодные игры тоже подходят. Так, слушаю, здравствуйте. Ай, вот, нажал, слушаю, добрый вечер.
Добрый вечер, Леонид,
Москва. Да, здравствуйте, Леонид.
Вот, знаешь, насчет переговоров и того, что война закончилась в 45-м, вот сейчас сам кто-то написал, я так понял, да? Но я хочу напомнить, что война таки закончилась в Берлине, а не в Мадриде, не в Лиссабоне. Хотя Испания довольно неплохо помогала Гитлеру, да? Это я говорю к тому, что всякий конфликт должен быть остановлен вовремя, это надо тоже понимать. Ну да, бог с ним. По поводу, вот интересная тема по поводу мобилизации, да, что вот Штаты просят мобилизацию с 18 лет.
Uh-huh.
И Зеленский вроде как говорит, что, я там почитал чуть-чуть, что у него мало оружия, и поэтому нет в этом смысла. Uh-huh. То есть он не выступает радикально против этой идеи. Ну, потому что он как бы уже, видимо, совсем ку-ку, ему не хватает ума сказать, что это вообще неприемлемо, потому что, в общем-то, любой разумный политик должен был сказать, что это неприемлемо. И, значит, какие мои мысли на этот счет? Ну, во-первых, мы с вами когда-то про это говорили. Мы говорили о том, что нам, Российской Федерации, надо будет с кем-то с украинской стороны подписывать документы. Это точно будет не Зеленский, это будет кто-то другой. И mm-hmm. мы с вами говорили о том, что Зеленского, значит, надо куда-то деть.
Mm-hmm.
И я вам говорил тогда, что Зеленского будут судить на Украине украинским судом. Mm-hmm. Его признают военным преступником и расстреляют. Или повесят, или... Ему дадут пожизненное. И я тогда же говорил, что у него есть советники, которые советники в кавычках, и советуют ему всякую дрянь. Ну, ту дрянь, которая выгодна для Объединенного Запада. И вот его реакция на эти призывы к мобилизации, когда он вместо того, чтобы сказать, что мы не можем, позволить своим детям умирать в окопах. Потому что 18 лет — это еще дети. Ну, согласитесь, что это... Ну, де юре это, конечно, уже взрослые, но по факту это еще дети. Mm-hmm. Мы с вами, которым, люди, которым под 40, мы это уже понимаем, да? Хотя наверняка в 20 лет мы себе казались очень классными и взрослыми. Ну вот. Вместо этого он говорит, что я, в общем-то, как бы не против. То есть он не отрицает саму идею. Он просто говорит о том, что оружия мало. Ну вот. Скорее всего, он это говорит по совету своих советников, в кавычках. И теперь дальше. Знаете, какое слово выбрано словом года на Украине за прошлый год?
Mm.
Не знакомы с этой информацией?
Нет.
Бусификация.
А, бусификация.
Это как мобилизация, ладно, только в бусике, да, которые бусики. Вот они у них.
Да?
Ну да, я еще со времен, когда я бывал в Одессе, помню слово бусик. Это то, что нас называют микроавтобусом.
Да-да-да, там...
И вот у них это вот это вот, ну, то, что у нас является военкоматом, они там ездят по городам и весь, чтобы собирать где-то эти бусики насильно, пинками, прикладами и так далее. И вот у них слово прошлого года — бусификация. И, в общем, короче, я к чему все это говорю, что раскачать позицию Зеленского на теме, если он подпишет указ и приказ Верховного Главнокомандующего о призыве 18-летних, это может породить... Новый Майдан. Такое, им это привычно, они выйдут на улицы. Ну, а дальше то, что я говорил. Суд, военный преступник, тюрьма или смертная казнь. И тогда освобождается вакансия некая, они проведут какое-то мероприятие, типа выборов, или там, ну, в зависимости от того, будет ли их военное положение в тот момент или нет. И таким образом образуется человек, который может подписывать документы. Потому что Зеленский, он сам добровольно, естественно, свое место не оставит. Потому что он понимает, что как только он, грубо говоря, оставит свое место, он будет убит или теми, или другими, в общем, там желающих полно. Поэтому вполне возможно, что вот эта тема с мобилизацией молодежи, так я скажу, это вот куда-то в ту сторону, чтобы подготовка почвы для дискредитации Зеленского. Еще более суровой дискредитации. Дискредитации именно в глазах украинцев. То есть для нас понятно, что он там идиот и все такое. Мы это понимаем, что он там не в себе сильно. Но это надо подкрепить там. И поэтому, когда я говорил, что давно, что его будет судить украинский суд, это очень важно, потому что если мы его ликвидируем или его там на выборах сменят, то это будет совершенно не та история. Потому что нельзя будет все, что он делал, признать незаконным. А если его признают военным преступником, то все, что он делал, можно признать незаконным. И тогда можно вывести войска из тех областей, которые являются конституционно нашими теперь, да, понимаете, да, там ход событий. Uh-huh. Там юридически открывается такое поле, и там уже можно и про Одессу поговорить, и так далее. Поэтому я думаю, что мы до этого доживем, я надеюсь. Ну, примерно так.
Ладно, хорошо. Интересный вариант сценария. Ну, то есть, если тогда упростить, это первый шажочек в плане, потому чтобы всю вину на все что угодно скинуть на Зеленского, выставить это все еще как общественное недовольство, Майдан так называемый, там уже который, третий Майдан у них будет, да, по счету. И, ну, то есть, вот, первый шаг в этом направлении. Ну, вот, Сергей пишет, слабо могу представить, как сейчас народ выйдет на улицу на Украине, одновременно миллионы не выйдут, первых высших те же бусики закидают, и все. Верю только в военный переворот. Ну, вот Алексей же пишет, нужна организация, никто бесплатно никуда не выйдет. А кто сказал, что бесплатно, если это только первый шажочек? Ну, вполне возможно. Может быть и так. Можно и двух зайцев убить. Почему у каждого подобного решения должно быть только одно логическое продолжение? Можно миллион применений этой инициативе придумать. И с Россией через это торговаться, и с Зеленским через это торговаться, и Зеленского попробовать убрать таким образом, что угодно можно с этим сделать. Факт в том, что об этом говорят все чаще и чаще, все больше и больше, и с любых сторон. Об этом говорят и демократы, об этом говорят и в Европе, об этом говорят и люди Трампа, причем люди Трампа об этом говорят даже больше, чем демократы в последнее время, по понятным, на мой взгляд, причинам. Слушаю, здравствуйте.
Люди Трампа?
Алло.
Алло.
Да, здравствуйте, добрый вечер.
Добрый вечер, это Николай меня зовут,
Москва. Здравствуйте, Николай, здравствуйте.
Вот полемика довольно широкая, но в принципе все об одном и том же. Я вот что хотел сказать. Вот мы освобождаем украинцев, по большому счету. Ну, русских там, украинцев, татаров, неважно, кто там живет, тех освобождаем от фашизма. Правильно? Ну, я имею в виду Донецк, Донбасс, все, что находится на Украине.
Угу.
Вот, приходится иногда мне общаться
во-первых, у меня и родственники там есть, приходится иногда общаться просто со знакомыми людьми или чисто случайными. И вот я тут в прошлом году к дочери интенсивно летал, в Испании она живет.
Угу.
Ну, помогал ей чисто по-семейному. Вот, и люди летают, одни и те же. Это, ну, кого не спросишь, Донбасса. У них у всех три паспорта. Угу. Во-первых, украинский, во-вторых, ДНРовский или ЛНРовский, у них там свои какие-то паспорта. Угу. Плюс российский. Это вот первый вопрос к тому, что кого мы там освобождаем. А вот в Курской области мы русских освобождаем, и что-то никак у нас не получается их освободить. То ли мы их в очередь поставили последними или каким там, не знаю.
Угу. Чего последними?
Ну, последними в очереди стоят по освобождению. В Курской области наши русские.
Почему?
Те,
я
которые
спрашиваю,
имеют русский... Ну, а что, никак не можем освободить, уж скоро больше полугода, по-моему, их там.
Ну да, примерно так, да. Ну, вы следите, ну, следите за тем, как там происходит процесс?
Слежу. Ну. Ничего там не меняется. Как
а, там, ничего не, там ничего не поменялось, да? Там не освобождаются территории?
Освобождаются, но не
Ну, то есть, получается, получается, очередь ваша уже нерелевантна, правильно?
Получается, да, что в первую очередь мимо. Украинцев надо освободить, а уж потом русских.
Мимо, получается. Мимо.
Ну как, вот так. И хоть ты крути, хоть не крути. Да есть у меня куряне тоже знакомые, на самом деле. Плачут даже. Даже плачут, когда смотрят все, что там происходит.
Где? В Курске?
В Курской области.
А.
Ну да.
А
ну,
те, которые ваши вот знакомые, у которых по три паспорта, они не плачут?
Они есть смеются. Такие, что плачут, надо сказать, потому что потери у них личного характера большие. У кого отца, у кого брата, у кого мужа, сыновей там теряли. Uh-huh. Ну что, чисто люди-то везде одинаковые. Да. Я не к тому, что я вот такой, а вот давайте все бросим, да вот сюда. Ну, честно
говоря,
кажется,
за Курскую область... ровно такой. И
вот за Курскую
история
область не
с тем,
обидно,
что у вас
понимаете?
Все люди одинаковые. Тоже очень сильно контрастирует с тем, что вы говорили до этого. По-моему, как раз риторика строилась на том, что у вас не все люди одинаковые. По поводу того, что освобождали, не освобождали, освобождаем там, от фашизма, от нацизма и так далее. А мы давим нацизм. Давайте я с вами поделюсь тем, как я смотрю на эту ситуацию. Мы уничтожаем всех, кто эту идеологию преследует. Всех, кто эту идеологию ставит во главу угла как государственную идеологию и государствообразующую идеологию. Мы не даем существовать на границах с нашей страной государству, которое своей основой делает вражду к всему русскому. Ненависть к языку, к культуре, к русским людям, к нашей власти, к нашему быту, к чему угодно. Причем заявляют они это прямым текстом. На секундочку, пожалуйста, последнее интервью Зеленского в подтверждение. Он ровно об этом и говорит. Россия не может себе позволить такое государство иметь на своих границах. Ну и самое главное, Россия занимается своими интересами, с осуществлением своей собственной безопасности. А гигантское государство, которое находится на наших границах, которое пичкают, информационно пичкают, и воспитывает в них к нам ненависть, для нас является самой, что ни на есть, непосредственной угрозой. Задача Российской Федерации сделать так, чтобы угрозы нашей государственности и нашей безопасности на наших границах не было. Мне кажется, здесь предельно прозрачно все. По поводу Курской области, Донецка, Луганска и так далее. Вот просто можно нисколечки не сомневаться. Ну, во-первых, надо быть Стиви Вандером, наверное, чтобы не замечать того, что происходит в Курской области и в каком темпе там освобождаются территории. Это раз. Ну и точно так же надо быть тем же самым Стиви Вандером или мы выбили Рэем Чарльзом, чтобы не замечать, что подобные процессы происходят параллельно и на всех остальных участках фронта. Все эти территории будут освобождены. И как хорошая была шутка на этот счет в шоу «Звезды» на телеканале НТВ. Там вот команда региона и Денис Дорохов. Он там был в образе Дмитрия Сергеевича Пескова. Он пародии на него очень неплохие делает. И вот там типа он на пресс-конференции, ему задают вопрос: «Дмитрий Сергеевич, скажите, пожалуйста, а сколько регионов будет в России?» Он говорит: «В России будет... А давайте не буду спойлерить». сказал он. Вот. Поэтому вот вроде шутка, а сколько правды. Сейчас новости, потом продолжим.
Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
«Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
19.08 в Москве, сегодня 14 января, вторник, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер еще раз. Наш координат, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК-бот», звонки в прямой эфир 7373-94-8, код 495, также идет прямая трансляция у нас на Ютубе, вроде как идет, «Говорит Москва» канал называется, также телеграм-канал «Радио Говорит МСК», латиницей в одно слово, и во ВКонтакте «Говорит Москва» 94.8 FM. В случае, если чебурнет нам врубят уже окончательно, то вот ВКонтакте наш выбор, судя по всему, я давно газую из ВКонтакте, поэтому подписывайтесь на нас в ВК, там в последнее время мы чувствовать начали вот перекаты аудитории в эту сторону, ну, потому что действительно ни у кого почти не работает нормально тот самый YouTube. Я среди этих людей, например, у меня не работает вообще никак и нигде, сегодня не в счет денечек, сегодня такое у нас особенное. Там что-то мутят явно, крутят. Поэтому подключайтесь, подписывайтесь обязательно. Главное, подписывайтесь. Так. Иногда прям жалко, что не родился украинцем, пишет Василий. Неочевидная мысль, Василий, неочевидная. Ну, он уточняет, естественно. Они ведь все люди первого сорта. И даже освобождают их первыми. Сидим тут, завидуем, обнимаемся и плачем. Ну да. Ну, все равно такая, знаете, аккуратней со своими желаниями называется. Слушаю вас. Здравствуйте, добрый вечер.
Алло.
Да, здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый.
Ну, эмоции сдержать, конечно, трудно. Пока у вас были новости, тут открыл, новости официальные. Один дом снесли в Брянской области, 42 повреждены. Энгельс непонятно что. Каждый день прилетают по 50 беспилотников по одному маршруту. Как это объяснить можно вообще? И о каких переговорах можно вести речь? Пока мы не снесем там все орешничком. Объясните.
А что еще раз вы в конце сказали?
Ну, вот каждый день прилетает по 50...
Нет, это я услышал. В конце у меня просто пропала связь, я не расслышал.
А, ну, вчера, и позавчера Энгельс накрыли. Да. Сегодня утром 150, причем они летят по одному и тому же маршруту и в одно и то же место.
Откуда вы знаете, по какому маршруту они летят?
В Энгельс и Брянская область.
Маршрут, может быть, разный. Они много куда летят, к сожалению. Не только в Брянскую область.
Они же туда летят не через Сибирь.
Они вот недавно в Татарстан долетали.
Про Татарстан я молчу вообще.
А, мы говорим, то есть маршрут-то разные все-таки бывают. Ну да, какие могут быть переговоры, короче, я понял. Значит, так переговоры-то не с ними, но мы же тоже обсуждали. То, о чем сейчас идет речь, это не про переговоры с ними. Я поэтому говорю, что история с остановкой огня, вот потенциальная, о которой говорят много на английском языке, меня напрягает. Но переговор не с ними. Этих, даже я видел сегодня, не помню уже где, в каком-то из, знаете, этих инсайдерских каналах в Телеграме украинских, которые, типа, обладают какой-то секретной информацией, но из тех информаций, о которых несколько раз уже, то есть они попадали прямо в точку, поэтому отчасти можно как-то по чуть-чуть и доверять. Ну, не всецело, но можно, знаете, пометочку на полях сделать. Вот там такая была история, что главная задача сейчас, которая стоит перед офисом президента Украины, это собрать большое количество людей во главе с Ермаком и направить их в Вашингтон сразу после инаугурации Трампа, для того, чтобы они провели встречу с его командой, не с ним лично, а с его командой, то есть надо согласовать эти встречи еще, и донести до них позицию Украины, хоть какую-то, чтобы у них было об этом понимание. Они собирались это сделать, когда к ним должен был приехать посланник, назначенный Трампом по всем этим украинским делам, он не приехал. И их они боятся, что они остаются вообще сбоку припеку. То есть их позиции никого не интересуют. В первую очередь не интересует никого в Вашингтоне. Поэтому они хотят хоть как-то пробить, хоть как-то туда заскочить, чтобы, знаете, хотя бы какие-то ссылки на них были при разговоре потенциальном между президентами США и России. Но говорить будут не о них. Еще раз, они это как винтик, один из винтиков в этом большом механизме под названием «мировая безопасность». Разговор будет идти не про Украину, разговор будет идти о том, как Соединенные Штаты Америки и Российская Федерация будут друг с другом жить на одной планете, сотрудничать, не сотрудничать, вообще в принципе существовать, сосуществовать даже в рамках планеты Земля. Вот об этом будет идти разговор, а не про этот конфликт. Поэтому здесь речь идет не о переговорах с Украиной. Те переговоры, о которых сейчас говорят, это не про Украину. Она там как элемент. Один из. Но глобально это не про Украину. Это надо иметь в виду тоже. Из борта Turkish Airlines и Иберии на пути в Валенсию не видно Курщину и героизм наших воинов. Бывает. Без обид. Но вот этот снобизм с дивана, мол, медленно воюют, где-то что-то не делают. Честное слово, надоел, пишет Виталий Филипп. Боевые действия — это вам не пробка на Симферопольском шоссе на въезде в Москву перед МКАД, где вы вынуждены ехать на низкой скорости в закредитованном китайском автопроме. Там вообще люди собственными жизнями и здоровьем рискуют и в сложных погодных и географических условиях, пока мы тут через Xiaomi и Samsung даем свои ценные геополитические советы и обогащаем авиакомпанию «Иберия» или любую иную. Желаю поменьше диванного снобизма к действиям нашей армии. Заранее спасибо или грасиас. Грасиас, это хорошее. Ну, тут не убавить, не прибавить, честно говоря, Виталий, не убавить, не прибавить. Слушаю, здравствуйте. Здравствуйте, Вась, добрый вечер.
Здравствуйте, Георгий. Ну, я с вами во многом не согласен, как и с очередным Нострадамусом, который позвонил перед перерывом, обещая нам контакты с Трампа и Путина перед Новым годом. Но понимаете, всем хочется, конечно, продлить свое детство, верить в Дедушку Мороза. Единственное, правильно сказал вот ваш Леонид, то, что, естественно, говорить о Одесской области и Николаевской области и соединении с Приднестровьем, это только остается так называемым пустым базаром, если грубо говоря. За прошлый год наши войска освободили 5000 квадратных километров по всему фронту. И это не касается, тем более, широкомасштабных наступлений, которых не было в Херсонской области и в Запорожской области. Это не в ущерб нашей доблестной героической армии. Это катализатор того, что бои идут кровопролитные. У меня у супруги знакомый воюет парень мобилизованный, отучился на снайпера. Это, понимаете, он находится совсем не на ленточке. Несколько раз ранен, идет бойня. Хохлы мотивированы, как бы они там ничто не говорили в плену. Они там показывают непосредственно непристойные жесты в поле видимости. Наши снайперы обстреливаются также дронами и всем остальным. Я общался с одной, перестукивался с женщиной, хохлушкой из Чугуева. Я был в этом городе неоднократно. Там находится, наверное, по сей день военный аэродром Хохлов. Почему там он не обстреливается, непонятно. Я видел эти, загорая на одной из речек в Харьковской области, как виртуозно эти хохлы выполняют виражи на учебных, там, ну, не видно издалека в голубом небе, на каких самолетах различного рода пируэты и виражи. Очень красиво и очень впечатляет. Так вот, эта женщина мне писала с ненормативной лексикой, я тоже и в литературной форме отвечал, что у нее 4 сына молодых, и она младше меня на 10 лет. Она как увидела, что, ну, я просто зашел сначала к ней, а потом она увидела, что у меня там в пабликах Путин, слава Российской армии, т.д. и т.п. У нее 4 сына. С самого начала СВО пошли на фронт добровольцами. Разной возрастной категории. Но я ей сказал, что дай бог тебе, чтобы это было в 22-м году, в 23-м году, дай бог, чтобы они к тебе не вернулись в черных мешках. Но, видимо, я что-то ей напророчил, она перестала мне писать, но, тем не менее, не выходила там в этом ресурсе долгое время. Ну, там, видимо, всех заблокировали. Но в любом случае она меня не заблокировала. Ну, быстро к теме. Ну, во-первых, Минскими соглашениями не было предусмотрено, что ЛНР и ДНР войдут в состав Российской Федерации. Останутся в составе Укрбандастана, это во-первых.
Да.
Во-вторых, давайте не будем заниматься шапкозакидательством. У нас просто уклонистам открыли границы. У нас их, мягко говоря, тоже было немало. Которые рванули не только Квишети, Гудаури и по военно-грузинской дороге в Грузию и в Казахстан. Ну и в том числе через территорию Беларуси в Западную Европу.
Им не открывали, границы. За границы никто не закрывал.
Ну кто драпанул, их не ловили. В любом случае, да. Как это делается?
Границы никто не закрывал, да.
Во-вторых, я хочу сказать, что на самом деле Сергей Викторович Лавров, помимо более авторитетного мнения, чем болтуна Пескова, о чем говорил Путин не раз, сразу сегодня прямым текстом сказал, что никаких тонких намеков, гипотетических намеков на рвение американской стороны, в том числе в лице Трампа, встретиться не только с нашим президентом, но и создать какую-то кворную комиссию по созданию формата встречи, протокола встречи, т.д. и т.п. и места встречи, никаких поползновений нет, и даже намеков. Вот. И по поводу вот этого основного вопроса, от которого мы уже далеко ушли. Это яркий катализатор, что американцы и республиканцы уже готовят списки тех вооружений и боеприпасов, которые, как обещал Трамп, на многие миллиарды долларов пойдут на Украину. Что бы он там ни говорил и как его приближение об этом ни говорило. Это говорит о том, что им надо набрать войско, которое надо вооружать. А если боеприпасы прибудут на Украину, вне зависимости от возрастных категорий, и они будут невостребованы, ну, это, извините, какой-то нонсенс. Это яркий катализатор того, что в любом случае американцы, европейцы, они формалисты. Как бы это в первый срок президентства Трампа. Он захотел, чтобы Россия на официальном уровне, на международном уровне увидела, что коллективный Запад помогает Укрбандостану вооружениями. Естественно, активировал эти поставки вполне очевидными вещами на международном уровне. Провел эти все непосредственно законодательной основе через Конгресс Соединенных Штатов Америки. Потом они ему позволили обсыпать нас санкциями и помогать Укрбандостану на закате его полномочий за год, за полтора, это сейчас точную дату не помню, но это достоверная информация, без всякой ратификации Конгресса Соединенных Штатов Америки. Поэтому я завершаю. Трамп нам накрутит хвоста и покажет, где руки, раки зимуют. Независимо от того, что у нас российские трамписты готовы его целовать в уста, которые не говорят по-фламандски. Спасибо большое за внимание.
Российские трамписты, мне понравилось вот. Это хорошее, такое емкое. Так, по поводу того, что... Я не понял, при чем здесь были то, что, значит, по Минским соглашениям не должны были они входить в состав России. Донецкая и Луганская области, понятное дело, что не должны были. Мы говорили про другой пункт. Минских соглашений. Понятное дело, что Минские соглашения... Вот сейчас нельзя будет вернуться и сказать, давайте, может, вот будем сейчас выполнять Минские соглашения. Понятное дело, что этого не будет, да? Поэтому я вот этот не понял эту историю. По поводу того, что не планируется никаких встреч между Трампом и Путиным и так далее. Планируется. Встреча будет точно. Вот будет встреча. Каким образом будет эта встреча выглядеть? Вот это пока вопрос. Будет это конкретное мероприятие под эту встречу? Или это будет в рамках какого-то другого мероприятия? Для того, чтобы не такую большую значимость, да, придавать этой встрече. То есть это просто какой-нибудь саммит, и на полях этого саммита будет эта встреча организована. Не знаю, но я убежден в том, что она будет и будет в ближайшее время. Приведет она к чему-то или нет? И вот тут про, значит, уста, которые надо целовать русским трампистам Дональда Трампа, оно, может, и не приведет ни к чему. Может быть, позиции президента США и позиция президента России не сойдется вообще никак. Посмотрим, от чего будет отталкиваться президент Трамп, какая позиция будет заявлена им, потому что наша позиция заявлена давно. Мы вообще на этот счет ничего больше не говорим. Обратили тоже внимание, нет? Наши позиции все заявлены были уже. Мы их никаким образом не меняем. Никаких обновлений по этим вопросам нет. О чем будет его позиция, пока никому не известно. Он ее еще формулирует. Я уверен, что ее пока на данный момент не существует. Только наметки. Надо будет посмотреть. Но встреча будет. Встреча будет. А мне кажется, что уже на данный момент это вообще просто очевидная история. Когда? Когда, не знаю. Но есть ощущение, что вот те темпы, которые сейчас набрали, особенно с той стороны, что они хотят это провернуть побыстрее. Почему они хотят провернуть побыстрее? Да потому что они хотят перейти к следующим этапам. Про Гренландию мы сегодня не говорим с вами про Гренландию. Но там с прошлой недели уже столько всего произошло. Уже столько было сделано заявлений. И у, значит, у власти Гренландии уже говорят, мы не хотим ни Данию, мы не хотим, и Соединенные Штаты тоже, мы хотим независимости. Уже провели миллион опросов. Если будет голосование, значит, референдум среди жителей Гренландии, за что они проголосуют? Уже и Россию на официальном уровне вспомнили. И уже уважают ее, и считают ее, значит, глобальной державой, и уважают это. Хотя там во многом и не поддерживают. Там движ такой, что мама не горюй. Там много движа. Они хотят уже перейти туда побыстрее. Для того, чтобы туда побыстрее перейти, надо сначала закончить с тем багажом, который оставит предыдущая администрация. Получится, не получится, это вопрос открытый. Но встреча будет, это 100%. Так, слушаю. Здрасте, добрый вечер.
Алло.
Да, здрасте.
Георгий, да, добрый вечер.
Добрый
вечер. Ну, конечно, тут плохие все перспективы, потому что и с той, и с другой стороны никто не настроен на мирные переговоры. И война будет идти очень долго, кровопролитная. Дело в том, что эту войну затеяли не мы, а затеяли...
Опа! Вот только мы должны были узнать правду, кто затеял. И в этот момент все... Ну, если это не масоны, товарищи, я тогда... Вот вы хотели подтверждение того, что масоны существуют? Вот оно, в прямом эфире случилось. Чёртовы масоны, вы посмотрите, что делают, а? Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер.
Добрый вечер, Георгий, Денис, девятиэтажник.
Здравствуйте, здравствуйте.
Ну да, по поводу переговоров, ну понятно, что это будет только Россия и Америка, там не будет никого даже из Европы. Такое у меня вот такое ощущение.
Судя
никого
по всему,
не
да.
пригласят. Ну а кого, Шольц или Макрон, что ли, или кого-то из Брюсселя? Ну вряд ли. А, по поводу... позиции Америки в этих переговорах, там много говорили, что Трамп может прекратить этот конфликт. А он правда может его прекратить? В каком смысле? Он его объявит не конфликтом, объявит внутренней разборкой. Ну, или разборкой между бывшими. По факту, ну, вот как говорят, да, он там все свое президентство поставлял оружие, там санкции вводил и прочее. Слушайте, ну довели до того, что это почти мировая война, куда втянуты по разным оценкам там 52-54 страны в этот конфликт. Не думаю, что у Трампа была такая идея. Он как нормальный американский империалист. Ну вот это с карикатуры. Цилиндра ему не хватает и сигары. Такой. Была у них такая концепция. Множественные конфликты низкой интенсивности. Ну вот это должен был быть один из них. Вдоль границ там, ну и так далее, вообще по всему миру. Хорошо бы еще Китай бы там с кем-то бодался, с индусами, с тайваньцами. Хорошо бы еще корейцы друг в друга постреливали. И вот в такой вот, в такой обстановке, как говорится, ловить рыбу в мутной воде. А эти довели вон до чего за 4 года. Мне кажется, что Трампу интересно будет откатить эту историю как-то назад. Уже совсем до 16-го года, конечно, не откатишь. Там уже какие там границы 91-го года. Какой там состав Украины. Но, в принципе, конечно, вот это оставление вывески, как Украина, название, просто вывеска, это будет одно из... Вот это то, во что они упрутся и сдавать назад не будут. Под какой администрацией? Ну, вопрос. Ну, понятно, что не Зеленского. Но вывеску они будут оставлять. В НАТО нет. Регионы, да, сокращения, да. Ну, вот какие-то такие вещи. И перевести этот, ну да, самое главное, перевести этот конфликт в разряд почти внутреннего. У меня вот такое ощущение, вот это будет предметом переговоров.
Угу. Да, спасибо. Спасибо, Денис. Ну, перевести это в разряд внутреннего конфликта. Ну, я не знаю, как им получится формулировки, ну, то есть кого они будут в этом убеждать, во внутренности, невнутренности этого конфликта, своих, если, своих граждан, своих избирателей, ну, может быть, ну, дистанцироваться постараются, скорее всего. Мы вчера говорили много о том, что надо уметь вовремя уходить, вчера мы говорили об этом в рамках футбольной программы. Голевая передача, да, вот там и про Карло Анчелотти, главного тренера мадридского Реала, говорили там про некоторых футболистов, что вот надо уметь вовремя соскакивать, желательно на пике, но, по крайней мере, не делать так, чтобы тебя выгоняли с ссаными тряпками. Вот, честно говоря, сейчас на пике у американцев не получится уйти, но пока еще не тряпки. Пока можно соскочить. Втихаря можно соскочить. Я не думаю, что Дональд Трамп будет идти на какие-то поблажки ради поблажек. Я уверен, что это нет. Он будет пытаться как-то все выставить хотя бы, как позицию силы. Будет искать вот эти вот опорные точки для того, чтобы свою силу показать. Где эти будут эти точки? Ну, посмотрим. Ну, соскочить попробуем, да. Потому что потом могут быть тряпки, понимаете? Масоны хватит хулиганить своим треугольным глазом и отключать голос славянства. Согласен, да. Ну, масоны оборзели, конечно, оборзели. Интернет, я думаю, тоже нам они сегодня положили, эти масоны. Ух, масоны. И война это плохо, но и мир на условиях США нам принесет большие проблемы. По факту мы получим разрушенную страну с озлобленным нацистским населением. Что на такой территории делать, непонятно. Вкачивать туда миллиарды, свои не поймут. Оставить разруху, опасность возобновления войны. Если только организовать совместный бизнес-проект с китайцами на этой территории, тогда лучше бы хохлов там поменьше осталось. Вот уже заглядывает в недалекое будущее Костя Измитина. Продолжаем гадать, на что именно настроен Трамп по отношению к нам и Украине. Думаю, не знает пока об этом никто ничего. Пока говорят только его советники. Сам он молчит, либо не определился, либо в его приоритетах Украина где-то в самом конце. Нет, он говорит. Он говорит, периодически делает заявления, но все-таки он, а, не на посту, б, это логично, что он говорит голосами своих будущих советников, потому что зачем ему делать еще какие-то заявления, он уже, честно говоря, напоролся на 24 часа. Его уже подтягивают за эти 24 часа. Он много об этом говорил. Уже дает по полной программе заднюю. Типа 24 часа уже не существует, уже есть полгода. Резко такой вот шаг сделал. Зачем лишний раз сейчас делать какие-то заявления, тем более, что через неделю он уже будет официальным лицом. Мне понравилось, как его жена сказала, что у семьи Байденов будет 5 часов 20 числа, 20 января, 5 часов будет для того, чтобы освободить Белый дом, для того, чтобы мы туда въехали. Не помню, когда последний раз, вот, даже когда он туда после Обамы въезжал, были шутки о том, что опять Дональд Трамп выселяет черное семейство из своего жилища, ему не впервой и так далее. Но все как-то смеялись над этим. А сейчас у них там что-то не до смеха. Там они очень-очень-очень жестко друг с другом разговаривают и в любезности ни в какие не играют. Короче, не вижу смысла ему сейчас делать официальные заявления, потому что будут потом за них подтягивать. Уже вес слова очень большой, потому что всего лишь через неделю он новый президент. Сейчас новости, потом продолжим.
Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
19:38 в Москве, сегодня 14 января, вторник, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. Наш координат, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК-бот», звонки 7373-94-8, код 495, также идут прямые трансляции, YouTube, ВКонтакте, телеграм, в основном ВКонтакте, телеграм, именно туда надо подписываться, стабильные трансляции, ничего не зависит от настроения там Роскомнадзора, каких-то систем, все работает, короче, заходите в ВКонтакте и подписывайтесь, следите за нашими трансляциями. Нужно мыслить, что выгодно американцам, пишет Попова Наталья. Сейчас им выгодно то, что происходит. Германия ослабла, РФ ослабляют, ЕС ослабили, им хорошо. Я не считаю, что для американцев, я уже много раз об этом говорил, что американцам выгодно то ослабление Европы, которое есть на данный момент. На мой взгляд, это заблуждение так думать. Потому что это как говорить, что вот у тебя там заканчиваются продукты, какое-то экстренное время, и у тебя была заначка, консервы, тушенка. И ты вот эту тушенку всю съел, всю заначку опустошил, и сидишь, ой, хорошо, гладишь себя по пузику, как я наелся, как вкусно было. Но заначки у тебя уже нет, а завтра снова голодать. Да, новую заначку делать нет. Вот Европа, это была такая заначка для Соединенных Штатов Америки в виде тушенки. НЗ. А они его разбазарили. Да, ослабили Европу. Да, Германию ослабили больше некуда. Просто кошмар. Но в случае, если надо будет сейчас откуда-то еще ресурсы брать, откуда они их будут брать? Они откуда? Второй такой заначки в виде Европы нет. Поэтому я не думаю, что это в плюс. Наоборот, сейчас надо снова немножечко как-то эту Европу хоть чуть-чуть более-менее на ноги поставить, чтобы потом в случае чего опять их качать оттуда. И это надолго и очень дорого. Поэтому я отказываюсь считать, что это хорошо для Соединенных Штатов Америки. Это же их ребята. Кто их будет кормить, если не США? Слушаю, здравствуйте. Добрый вечер.
Добрый вечер, Сергей Алексеевич.
Здравствуйте, Сергей Алексеевич.
Чем больше публичных заявлений политиков США, там, разного уровня, о том, что Трамп не собирается там прекращать конфликт, что он такой сильный, они прям картину уже нарисовали, что прям новый Рузвельт родился, что он такой грозный и так далее. Это только говорит лично для меня, что уже обо всем договорились, о встрече, и подготовка идет и там, и у нас. А это все информационная шелуха. Все тут понятно. Ну, на сегодняшний день факты о чем говорят? Фронт отступает, но держится. Руководство украинской армии ослаблено, но оно не потеряно до настоящего времени. И бои действительно идут серьезные, жестокие. И гибнут люди и с той стороны, и с нашей стороны тоже. Мы же тоже потери несем. Кстати, и гражданское население продолжает нести потери. Но, тем не менее, неотвратимость поражения ВСУ, она очевидна и неминуемая. Но на сегодняшний день нам неизвестно, какие задачи руководство России ставит перед российской армией, с тем, чтобы в конечном итоге выйти на безусловное выполнение целей, объявленных целей специальной военной операции. Мы не знаем, может, эта корректировка идет постоянно, но пока это неизвестно. Что мы тут будем гадать? Он, Патрушев, говорит, что, возможно, Украина как государство вообще прекратит свое существование. Ну, так мы будем в ладоши хлопать, если так все хорошо будет, как он говорит. Ну, лично я за. Вот. Поэтому, куда Трамп от России денется? Военная сила как была, так и будет оставаться еще на десятилетия вперед главным инструментом внешней политики. Ну кто сейчас осуществляет из крупных держав, Америка, Россия, Китай там и так далее, скорее всего две страны в первую очередь, это Россия и США, не опираясь на военную силу? Да никто. Как можно вести международную политику в отношении Соединенных Штатов без опоры на военные силы? Да никак. Стал бы Лавров делать какие-то такие грозные заявления или резкие заявления, не зная, что за спиной стоит мощная военная экономическая поддержка внутри собственной страны. Ну так или не так? Поэтому куда этот Трамп денется от России? Вы думаете, что он сможет без нас решать там свои глобальные задачи по Арктике, в Сирии, там, на Ближнем Востоке в целом? На Дальнем Востоке там и так. Да не сможет он без России. Куда он денется? Поэтому давайте подождем. Пока нет таких оснований говорить, что вот Трамп прямо сейчас нас будет там угрожать, все он туда-сюда. Поживем, посмотрим. Спасибо. Угу.
Спасибо, Сергей Алексеевич. По поводу того, что, значит, военная мощь будет оставаться еще на десятилетия главным аргументом. Навсегда будет оставаться. Всегда так было, так и есть, и так будет всегда. Более того, Соединенным Штатам Америки, может быть, в ближайшее время придется даже этот аргумент пустить в ход. И воют всякие соевые ребята, и, значит, латентные, может быть, не очень латентные сторонники демократической партии Соединенных Штатов Америки сейчас ноют на разных языках о том, что, божечки мой, Дональд Трамп-то собрался делать Гренландию наш. Они так это называют. Да как же можно? Да как же? Светоч-то американский. Но здесь уже даже мы не можем придумать аргумент, почему это другое. Что ж такое творится-то в мире? Просто дурак тот, кто отрицал в какой-то момент, что военная мощь — это всегда главный аргумент. Все остальные аргументы существуют только потому, что военная мощь. Если у тебя есть экономическая мощь, и ты вдруг кому-то сильно понадобился, он заберет тебя военный. экономика военную мощь не бьет. Экономика может быть вместе с военной мощью, это да. Вот это работает, вот это хороший союз, мощный. А все остальное нет. Поэтому, ну, глупо просто. Глупо было это отрицать. Сейчас это такое немножечко прозрение у людей наступает, забавно за этим наблюдать. Вот Ньюс Майкл предполагает, где это может все произойти, разговорчики. В третьей стране, то, что в третьей стране, это 100% здесь согласен. Сербия навряд ли, в Европу Путин по известным причинам не полетит. Соответственно, отметаем еще и Словакию, о которой говорят много, это точно нет. Да. Я согласен, не полетит. Либо Турция, я думаю, что Турция тоже мимо, честно говоря, думаю, мимо. Либо арабские страны, например, Саудовская Аравия. Арабские страны выглядят вполне вероятно. Эмираты, Саудовская Аравия, вот что-то такое, да, наверняка. Я думаю, что Европа, ну, учитывая, что этим людям верить нельзя, это небезопасно. Ну, собьют самолет над Европой. А потом ты что кому будешь доказывать? Ну, сбили и сбили, понимаете, и все. И тут уже другая игра начинается. Поэтому Европа не подходит. Плюс там натовские страны, которой Турция является. При всем том, что особая, обособленная позиция у Турции, они свою игру играют, но Турция — это страна НАТО, не подойдет. Турция, я думаю, ну, арабские страны могут подойти. Здесь я с вами согласен. Так, слушаю, здравствуйте, добрый вечер, вы в эфире. Здравствуйте.
Добрый вечер, Георгий Борисов, Москва.
Здравствуйте, Борис.
Вот Вайс звонил, что полчаса он в эфире, uh-huh. Чтобы ничего не делалось. Я здесь соглашусь полностью с Сергеем Алексеевичем. Трамп не может ничего инициировать до официального захода на президентские, соответственно.
Почему?
Это запрещено, у них есть закон. Он вообще не имеет права ничего делать официально.
Ну, ничего и не делает. Официально ничего не делает.
Естественно, само собой. А мы точно в этом году увидим Ялту вторую. Это 100% будет. Uh-huh. И, скорее всего, это будет Саудовская Аравия. Потому uh-huh. что она является основной страной на Ближнем Востоке. При всей моей симпатии к Арабским Эмиратам и их так называемые тактики и практики у нас здесь все тихо и спокойно, вы uh-huh. политику оставляете там у себя, они очень маленькие. Катар точно не будет, потому что это вся обособленная страна. Бахрейн, они маленькие все. Ну, то есть это единственная страна по общемировому влиянию, потому что Саудия Арамко до сих пор является одной из самых главных решающих сил на планете, поэтому и учитывая, что молодой принц имеет очень серьезное влияние, как и на Китай в том числе, вот так и имеет определенные рычаги и на США. Как многие не считают, думают, что наоборот, нет, ребята, Саудовская Аравия очень серьезно имеет влияние. И они не запятнали себя тем, что, в отличие от Катара, спонсируют международный терроризм. Скорее всего, да. Я с вами полностью согласен, это не будет страна НАТО его. Угу. Но должна будет быть Ялта 2.0. Потому что то, что произошло в 2022 году, полностью поменяло, точнее, запустило процесс полной смены парадигмы в мире. Слава Богу, я очень рад, что вот эта левая либеральная повесточка, она наконец-таки дошла до власть имущих в западном континенте. Это абсолютно деструктивная политика, которая не позволяет контролировать ничего. Теория управляемого хаоса не работает. Все. Закончилось. Собственно, поэтому Трамп и идеология, так называемая, трамповская, пришла к власти. Ялта 2.0 это будет США, будем, естественно, мы, это будет Китай. Стоп. Это три центра силы, которые, кто бы как бы не хотел бы не признавать, они есть как данности. Печально, конечно, что мы служим тараном в данном случае, вот этим вот буравчиком, который прорывает вот эту всю вещь. Но, с другой стороны, у нас особенная стать, говорил великий. Вот. И в нас надо верить. И очень меня заинтересовало сегодня высказывание товарища Патрушева. Слышали, что он заявил?
Да, ну что не будет существовать, вы об этом?
Да. Угу. В формате не будет. Я очень надеюсь, что на Ялте 2.0 всех устроит называемый раздел Украины, где Юго-Восток и вся восточная часть – это наша территория. Центральная часть страны – это буферная зона, которой интересы разделены пополам. Ну а западная часть перейдет обратно к Польше, к Румынии, к Венгрии. Я думаю, местные будут очень этому рады. Если, конечно, ребята на Незалежной не смогут организовать мобилизацию 18-летних. Учитывая то, что они показывают на своих телеканалах, а приходится смотреть и это, как и приходилось смотреть интервью Зеленского Феликсу Фридману, очень мне оно понравилось, это трехчасовое интервью, оно для всех, у кого остались сомнения, все ставит на свои места. Если они не смогут также организовать мобилизацию 18-летних, то да, скорее всего, это будет самый вероятный сценарий. Вопрос только в том, что вот мы тут сидимся, рассуждаем, и какова вероятность вот этого всего. Очень хотелось бы, чтобы это было так.
Угу.
Затем отклоняюсь. Хороший вечер.
Да, спасибо. Спасибо. Ну, во-первых, то, что, значит, мы тараном, да, служим, и стать у нас особенная, ну, в Россию можно только верить. Ну, Тютчев все-таки дипломатом был, человеком консервативных взглядов, в политике разбирался, и ходили слухи, что император, читая там многие из его трудов, из его мыслей, говорил, что, ну, как будто самого себя читаю, да, поэтому, ну, человек явно что-то понимал в том, о чем мы говорим. Это раз. Два, ну, да, действительно служим тараном своеобразно. Можно по-разному называть. Можно говорить первопроходцами, можно говорить ледоколом, можно говорить тараном. Ну, это факт. России не привыкать, как бы. Да? Ну, действительно так оно происходит. По списку того, кто будет за новый миропорядок отвечать, можно постараться и расширить, но главные игроки действительно названы правильно. Я все-таки, наверное, думаю, что нужно здесь уравновешивать, потому что Штаты считают Китай союзником России, Россию союзником Китая. Надо уравновеситься. Соответственно, Великобритания, добро пожаловать за стол. Равновесия Соединенным Штатам всегда мало. Соответственно, надо позвать еще кого-то за этот самый стол. Вот тут вопрос, кто за него пойдет, за этот стол, кого позвать от Европы, от той же самой. Ну, тут хотя бы чуть-чуть можно перевеса, да, но мы сразу про Индию вспоминаем, про ту же самую. Надо еще дожить до этих времен. Я не уверен, что в этом году произойдет то, что мы называем Новой Ялтой, но рано или поздно человечество обречено. Вот тут хорошее было сообщение, синее сердечко, вот пишет, написал, что жена гуманист, ее любые войны расстраивают, она очень сильно переживает за человечество, говорит, вот наступит время, когда не будет войны, человечество дойдет до абсолютного понимания, что это лишнее. Я начал с ней спорить, привел пример про колонизацию новой планеты, про канализацию, все мысли про Украину, про колонизацию новой планеты, а потом дал ей подумать, сколько там будет человек без войны, имея ограниченное количество ресурсов и лучших территорий, она задумалась и согласилась. В этом смысле гуманист, антоним слова реалист. На мой взгляд, всегда так было, так есть и так будет. Поэтому любой человек, который думает, что вдруг почему-то, по какой-то причине человечество не дойдет до того, чтобы вновь ограничить себя каким-то сводом правил, по которым, собственно, это самое человечество и работает, он тоже в своем роде гуманист, как в том фильме, помните, да, я тоже своего рода ученый, вот так и здесь. Поэтому рано или поздно это произойдет, в 25-м ли году, или там в 26-м, 27-м, не знаю, но на нашем веку точно. Человечество в этом смысле загнано в угол. Ты либо сейчас договариваешься, либо воюешь все со всеми, уничтожаешь там энное количество миллионов человек, но потом в итоге эти правила пишешь. Так всегда было. Виталий Фили вот согласен с Бориской по поводу того, что это будет Саудовская Аравия или Эмираты, вообще готов подписаться под его словами. Мне тоже кажется, я бы не снимал бы Эмираты со счетов, потому что они, да, маленькие, но они громко вот в эту свою, в территорию такой нейтральности очень хорошо сыграли, забрали на себя швейцарские лавры в этом смысле, очень грамотно. Все-таки Саудовская Аравия такая хитрое пространство. Ну, намного больше подходит и та, и другая страна, нежели чем Словакия, или Венгрия, или Турция. Много кто. Ну, или Китай, или там Индия. Эти вообще, мне кажется, не подходят под вот такую площадку для переговоров. А вот какой формат будет, не знаю, посмотрим. Интересно наблюдать за тем, как с каждым днем информации все больше и больше на этот счет. Все больше и больше факторов, которые вот где-то они все вокруг. И ближайшие несколько месяцев, недель, ну месяца 2-3 точно, мы с вами вот вокруг да около этих же все время тем и будем ходить и по крупицам собирать картину, как пазлы. В итоге она выстроится у нас полностью. А что это будет за картина? Одному Богу известно. У нас вот этой, знаете, образца нет. Мы все по наитию импровизируем. Это была программа «Отбой». Меня зовут Георгий Бабаян. Сейчас будет рубрика «Провиант». Я с вами прощаюсь. До завтра. Всем счастливо.